Дорогие братья и сестры, я рад вас приветствовать любовью Иисуса Христа в этот одновременно и весенний день по календарю, да, но одновременно и зимний день по погоде. Поэтому действительно Господь, Он удивляет нас часто, вот что-то незапланированное мы видим в природе, в жизни. И действительно это просто вводит нас в большую зависимость от Господа, чтобы мы наблюдали его пути, порой такие, какие для нас непонятные, непостижимые, нелогичные. Но главное увидеть во всем Господа, прославить его, вот как действительно в последнем гимне мы услышали «Славьте Христа». И мы продолжим размышления над книгой «Псалтырь», которая на самом деле действительно посредством песен Давида все время нас воодушевляет славить Христа, видеть Христа, видеть Христа страдающего, видеть Христа царствующего, Христа владычествующего, Христа, который является нашим добрым пастырем, нашим Господом и Спасителем. И сегодня мы подошли к Псалму 20, и мы прочтем в начале первые 8 стихов, где Христос как Царь, как Победитель прославляется, вот как продолжение гимна. Действительно, все псалмы Давида, они поэтичные, это гимны, это песни. И мы сейчас вновь услышим эти удивительные слова Давида о величии нашего Господа. Итак, читаем Псалом 20, с 1 по 8 стихи. «Начальнику хора, псалом Давида, Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец. Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава его в спасении Твоем, Ты возложил на него честь и величие, Ты положил на него благословение навеки, возвеселил его радостью лица Твоего. Ибо царь уповает на Господа, и по благости Всевышнего не поколеблется. Аминь». Вот это первая часть псалма. Здесь, в этом псалме, мы определенно видим как бы три такие части этой песни. Вот первые 8 стихов – это прославление Христа как царя, возвеличение его. Давид говорит о своей победе, конечно, которая была в его жизни, какой-то определенный исторический период, его битвы, его царствование, когда он совершал много войн и побед, Господь ему давал много побед. И мы не знаем конкретно, вот, в какой момент жизни Давид воспел эту очередную победную песнь, но здесь настолько глубина этой песни, этих слов, его восторженность, само величие этой победной песни, что, конечно же, мы видим, как и все толкователи признаются, что это мы видим образ Иисуса Христа, образ Христа-Царя, Христа-Победителя. И этот псалом как бы является логическим продолжением прошлого, 19-го псалма, где мы месяц назад мы разбирали его, смотрели внимательно, и мы видели там молитву о царе, когда царь нуждается в молитве. И мы немало уроков извлекли из этого прошлого псалма о том, как мы нуждаемся все в молитве, как наши служители нуждаются в молитве, как каждый из нас может нести определенное служение в ходатайственной молитве за других, и как мы всегда нуждаемся, чтобы поделиться своими нуждами, переживаниями, чтобы за нас молились. И вот этот псалом уже дает нам торжество победы. Мы, и прежде всего, когда мы смотрим на самого Иисуса Христа, взгляд на Иисуса Христа всегда исцеляет нас, всегда радует нас и утешает. Именно сосредоточение на Христе дает нам радость, дает нам утешение. И мы сразу же в первых словах этого псалма Давида, мы вот в втором стихе читаем вот эти восторженные слова. «Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется». Вот это пример радости Христа, радости от силы и о спасении, которое дает Бог Отец ему. Христос действительно победил. Христос победил на Голгофе, победил грех, смерть, сатану, победил все проклятия. И он воскрес, и он стал победителем и владыкой всего мира. И мы видим здесь вот именно радость Христа, вот эти положительные эмоции, обратите внимание, мы как-то не так много говорим о радости самого Бога. Обратите внимание, когда мы говорим о суде, о наказании, о реакции Бога на гнев, реакции Бога на грех, то мы говорим об эмоциях, мы говорим гнев, ярость Бога, мы говорим именно то, как Бог действительно поражает своих врагов. И об этом, кстати, во второй части псалма немало сказано. Но давайте говорить еще о том, как Бог любит, как Бог радуется нам, как Бог радуется, когда смотрит на нас, когда мы смиряемся, когда мы стремимся к Нему, когда мы каемся, исповедуемся, когда мы Его славим. Вот действительно, когда мы всем сердцем, всем собранием славим Бога, Господь радуется нам, радуется тому, что Он с нами, Он разделяет свою радость с нами, свою любовь. И Джон Пайпер, известный американский пастор, он написал когда-то уже давно книгу «Чему радуется Бог?». И там очень много, он много пунктов привел, чему радуется Бог в нашей жизни, в нашем служении. Вот давайте об этом размышлять, потому что именно об этом пишет Давид, что сам Христос, он радуется тому, что делает Бог, что дает Бог. И обратите внимание слова «возвеселится царь». Безмерно радуется. Вот это безмерная радость, это веселье сердца. Об этом очень много говорит Давид в других псалмах, что «ты возвеселил меня творением твоим». Радуюсь от образа твоего, лицезреть Господа. Это пример Давида, и это сам Христос, он радующийся Христос. Именно вот это, вот давайте размышлять об этом, что Христос улыбается нам, Христос веселится и радуется о нас, потому что мы Его наследие, мы Его подвиг спасения, мы Его трофей, который Он дорогой ценой искупления приобрел себе, Богу Отцу. И сегодня мы будем вспоминать ценой этого подвига, будем вспоминать страдания Христа. Именно следующий, 21-й псалом, говорит, какой ценой достался Иисусу Христу вот эта победа и наше спасение. И будем помнить, что эта радость, уже в первосвященнической молитве Христос молится, чтобы радость твоя, радость Божия и радость моя, Христос говорит, чтобы была в вас. Он молится за учеников, он молится о церкви, о нас, чтобы радость Его передалась нам, радость спасения, радость силы Божией. Обратите внимание на следующий, третий стих. «Ты дал ему, что желало сердце его». И прошение уст его не отринул. И после этих слов стоит в оригинальном тексте еврейском знак паузы. Музыкальная пауза, когда замолкает хор, и нужно поразмышлять над этими словами, нужно остановиться. И вообще я поражаюсь удивительной точности Священного Писания в оригинале, потому что, если вы помните, мы смотрели, когда 19 стих, 19 псалом подробнее, то там тоже единственное в той песне была одна пауза. В середине песни, когда после 4 стиха, где говорится «Да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твои да соделает тучным», это слова, пророчествующие о жертве Христа, и потом стоит «селах», вот это слово еврейское, означающее паузу, размышление, остановка, а потом просьба возникает «Да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». Вот эта молитва, та молитва, которая была в Гефсимании, чтобы исполнить волю Божию, чтобы совершилось дело спасения, чтобы вот это желание Бога Отца о спасении нашем, желание Бога Сына, чтобы исполнить волю Отца и в любви к нам, совершить дело нашего спасения, искупить нас от греха, от дьявола, от смерти. Вот это желание, оно исполнилось, и мы уже здесь в 20 стихе читаем, что «ты дал ему, что желало сердце его, и прошение уст его не отринул». То есть мы являемся вот этим ответом, ответом на эту молитву, мы являемся вот этой победой, мы являемся этой радостью. Удивительная мысль, что мы являемся радостью Божьей, радостью Бога Отца, которую Бог Сын радует своего Отца. Вот это удивительное общение Троицы, еще Дух Святой, как утешитель, как тот, который дает радость Духа Святого. Вы представляете, вот удивительно, мы как-то размышляли на Троицу об этом, что ведь у нас удивительный Бог, Бог, который любовь не потому, что это лозунг или доктрина, а потому что это Троица любви, это Бог, удивительный Бог, который сам в себе есть община, общение, семья. Это то, с чем очень сильно не просто спорят, а сопротивляются этому и в мусульманских кругах, где очень сильно идет опровержение, что именно Бог не может быть в разных лицах, что Он только один. И где свидетели Иеговы, которые стучатся в наши дома, и они все время пытаются опровергнуть эту доктрину о Троице. И мы видим, что в этих сектах, религиях, направлениях так мало любви. И так много порой, наоборот, даже гнева и возмездия, и какого-то или здравого холодного расчета, или порой даже жестокости в отношениях. Поэтому действительно у нас Бог любви, у нас община, которая сама по себе была изначально в вечности и в которую Бог вводит нас в своей любви. И поэтому слава Богу, что вот мы имеем такого удивительного Господа, Спасителя, который так возлюбил нас и ввел нас в общение любви, ввел нас в свою радость. Посмотрите 4 стих. «Ибо ты встретил его благоволениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота». Вот это образ Иисуса Христа, который коронуется. Бог Отец коронует своего Сына, Царя, который совершил наше спасение. Он достоин. Венец из чистого золота. Это как раз венец победы. Венец владычества. И как удивительно, что сегодня мы вспоминаем, мы будем вспоминать страдания и смерть Христа, мы будем вспоминать терновый венец, что вначале на Иисуса Христа был возложен терновый венец скорби, боли, унижения, презрения, отвержения, позора. Это все принял Иисус Христос, эту чашу, чашу гнева, чашу суда Он принял на Себя. Мы вспоминаем сегодня этот подвиг, и Христос достоин этого, чтобы мы и сегодня же его прославили за это, чтобы сегодня мы особенно оценили Его дело служения, Его труд, Его спасение, и Его самого оценили, как нашего Господа, Господа, который любит нас, который вот так возлюбил нас, что до смерти и смерти крестной был послушен Отцу и, любя нас, совершал это дело спасения. Посмотрите 5 стих. «Он просил у тебя жизни, ты дал ему долгоденствие на век и век». Это уже мотив воскресения. Это то, к чему мы постепенно движемся, к празднику Пасхи, когда мы будем, ну и мы призваны это делать постоянно, именно провозглашать воскресение Иисуса Христа, радоваться силе воскресшего Христа, что действительно Бог Отец воскресил своего Сына и дал ему всякую власть, и дал ему вечную власть, и дал ему, еще раз хочется подчеркнуть, нас, как наследие вечное, что мы имеем вечную жизнь во Христе, и это наша радость, это наша победа. И следующие слова 6 стиха. «Столь величественные, велика слава Его в спасении Твоем, Ты возложил на Него честь и величие». Вот здесь, в этих словах, мы видим и славу Христа, и честь, и величие, которое дал Ему Бог Отец. Об этом мы можем читать в послании к евреям, во 2 главе, 9 стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Вот мы как раз здесь читаем практически очень, почти как цитату из этого псалма: «Увенчан славою и честью Иисус», как подтверждение, что здесь идет речь именно о Христе, что Бог Отец увенчал Христа славою, честью, величием. За тот подвиг нашего спасения. 7 стих, продолжение этой мысли. «Ты положил на него благословение навеки, возвеселил его радостью лица твоего». Обратите внимание, опять полнота благословений и веселья. «Возвеселил его радостью лица твоего». «Возвеселил радостью». Обратите внимание, насколько текст полон вот этой радости. «Радость лица твоего». Иисус Христос радовался лицу, лику Отца. Он все время смотрел на Отца. Он ловил его взгляд, ловил вот эту любовь. И он сам был преисполнен любовью. Он дарует ее нам. Но обратите внимание, опять хочется вернуться на шаг назад в этом деле спасения и увидеть, какой ценой досталось Иисусу Христу наше спасение. Ведь следующий, 21-й псалом, о котором мы уже упоминали, который, как никакой, наверное, псалом раскрывает сердце страдающего Христа и боль его. Ведь он начинается словами: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Вот это то, это самое страшное, что было в жизни Иисуса, что он был лишен этого лика Отца в тот момент, когда наши грехи были возложены на Иисуса Христа. Вот именно наши грехи, наши конкретные грехи, от чего мы сейчас переживаем, страдаем, мучаемся, или от последствий греха, от памяти о нашем прошлом грехе, от тех грехов, с которыми боремся сегодня и которых надеемся избавиться в будущем. Но именно как важно увидеть это на кресте, увидеть, что именно вот этот вопль Иисуса Христа, что лик любящего Отца покинул Иисуса Христа, потому что мой грех был причиной этого разделения. Но какое счастье, что Христос совершил это, победил в своей смерти, уничтожил практически грех, стер его, лишил его всякой власти, всякой силы, всякого юридического основания над нами. И теперь Христос радуется лику Отца. Он веселится, и Он передает нам эту радость. Так что для нас Отец, Он любящий, Отец, который смотрит на нас с любовью, с пониманием, с терпением, с долготерпением, который не судит нас. Мы лишены суда Божия, потому что Христос взял на себя суд, который воспитывает нас, да, деликатно с нами обращается, порой где-то болезненно учит нас, как сын учит, как отец учит сыновей своих. Но какая радость, что вот такое отношение у нас Бога Отца к нам. Благодаря Иисусу Христу, благодаря Его жертве. Вот об этом давайте сегодня размышлять, когда будем вкушать хлеб и вкушать вино, вспоминать кровь Христа пролитую и страдания Христа. Посмотрите дальше 8 стих, завершающий стих вот этой первой части псалма о величии царя и его победе. «Ибо царь уповает на Господа, и по благости Всевышнего не поколеблется». Царь уповает на Господа и по благости Всевышнего не поколеблется. Христос дает нам вот этот пример победы, упование на Господа. Действительно, уповающий на Господа не постыдится. Уповающий на Господа будет пребывать в радости, в благодати Божией. И по благости Всевышнего не поколеблется. Вот эта благость, вот это удивительное слово «благость», которое дает широту сердца, дает вот какое-то определение любви, как вот благоволение, как вот принятие, семейное такое отношение, близкое отношение. Вот так Господь готов принять нас благостью своей. Господь полон благости. Помните, когда мы на Рождество поем: полной благости, полной радости, благодатный день Рождества, приход на землю Спасителя. Приход на землю Спасителя, чтобы взять наш грех. Как некоторые толкователи говорят, что вот есть три предстояния Христа перед Богом Отцом. Первое предстояние, когда Он пришел, чтобы подъять грехи наши, чтобы умереть за нас. Он предстает перед Отцом в деле нашего спасения. Второе предстояние, которое сейчас совершается изо дня в день, из минуты в минуту. Христос ходатайствует за нас. Каждую минуту Он молит Отца о нас, о своих детях, о своих возлюбленных. Он печется о нас. заботится о нас, Он любит нас своей любовью каждый день, каждую минуту. И, наконец, придет еще час, когда уже мы явимся вместе с Ним в славе. Во время второго пришествия будет суд над нечестивыми, и будет наша отрада полного слияния, полной встречи, совершенной встречи, общения и вечной жизни вместе с Богом Отцом и Богом Сыном. И как раз вот во второй части этого псалма с 9 по 13 стихи мы просто кратко прочтем эти слова о втором пришествии Христа, как этот суд произойдет. «Рука твоя найдет на всех врагов твоих, десница твоя найдет ненавидящих тебя. Во время гнева твоего ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих». Ибо они предприняли против тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью, из луков твоих пустишь стрелы в лицо их. Вот такой будет страшный суд во время пришествия Иисуса Христа Второго, когда будет суд над нечестивыми, не покорившимся Евангелию Божию, не покорившимся любви Божией, не принявшим любви истины для своего спасения. Мы же ожидаем Иисуса Христа, ожидаем, когда Он явится, чтобы спасти нас и принять нас. И об этом мы можем читать в послании к евреям, в этом же послании, которое мы уже читали, 9 глава, 28 стих. «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Вот мы живем этот период сейчас между первым и вторым пришествием Христа, между тем периодом, когда Христос предстал, чтобы взять наши грехи. Об этом мы вспоминаем сегодня. И мы живем в ожидании, когда Христос придет вновь взять нас к себе, избавить нас полностью, сделать нас совершенными, чистыми, святыми. Что, от чего нам больно, что мы сегодня не таковы. Но это боль, которую мы несем всю жизнь. Боль по вечности, боль по небесам, тоска по небесам. И дал бы Бог нам нести эту боль и в то же время с радостью нести, предвкушая то, что мы увидим. Сегодня мы совершаем вечерю, смерть Господня возвещаем. Вот это первое пришествие, да? «Доколе Он придет, ожидая второе пришествие». Но сегодня Христос с нами, сегодня Он посреди нас, сегодня Он ходатайствует за нас в небесах. Дело Его служения продолжается, Он наш небесный первосвященник. Мы соединены с Ним, Он утешает, Он милует нас, Он обнимает нас своей любовью, покрывает наши грехи и дает нам вот эту радость торжества и смирения одновременно, и великое торжество радости, благодать и прославления Господа. И в заключение прочтем 14-й, последний стих этого псалма, который говорит, как мы живем сейчас в ожидании Христа. «Вознесись, Господи, силою Твоею! Мы будем воспевать и прославлять Твое могущество». Вот для чего мы сейчас живем, для чего мы сегодня собрались, для чего мы трудимся. Мы живем, ожидая Господа, превознося Его в песнопениях, в молитвах, в проповеди, в свидетельстве. И мы будем воспевать и прославлять. Мы прославляем, мы воспеваем. Это слава наша. С этого мы начали это собрание, с прославления Господа в гимнах. И будем это продолжать делать. И то, что мы совершаем вечеру Господню, это великое прославление Господа нашего Иисуса Христа. Это великое превознесение Его. Это великая память о Нем. Это великое соединение с Ним в памяти о Его страданиях, о том, как Христос близок, что Он есть плоть и кровь, в которой мы присутствуем, в которой есть тело Его, что мы часть Его. Мы соединены с Ним. Давайте об этом размышлять, славить Господа и благодарить Его сегодня, ибо Он достоин. Ему слава за все. Аминь.